Господь дорогой, мы все стоим перед Тобой такие, какие мы есть. Мы все не соответствуем Твоей святости. Никто из нас не может сказать, что он достаточно хорош, чтобы Ты мог принять его в небеса. У всех у нас есть грехи. Эти грехи оскорбляют Тебя, и Твоя справедливость требует наказать нас за наши грехи. Сами по себе мы и сейчас, как бы наша жизнь ни изменилась, сделали мы или не сделали страшные грехи, сами по себе мы и сейчас достойны вечных адских мук. И, смотря на себя, у нас нет возможности, нет оснований ожидать, что Ты должен нас простить, что мы достойны Твоей милости, что мы достойны Твоей любви, что мы достойны чего-то большего, кроме ада. И вот мы стоим, Господь, перед Тобой. И почему мы стоим перед Тобой, почему мы тянемся к Тебе? Потому что Твой Сын, Он пришел в этот мир. Он взял грехи всех нас на Себя. И Ты вылил на Него весь Твой справедливый гнев, все адские муки. Господь Иисус пережил на кресте Голгофском. Ты наказал Его вместо нас. Он понес ответ за наши грехи. И Он воскрес. И Ты говоришь, Господи, что Ты любишь нас. И мы поэтому приходим к Тебе в этой молитве, потому что Твой Сын страдал за нас, и потому что Ты сказал, что Ты хочешь простить нас, потому что грех уже наказан. И Ты можешь нам подарить святость, Твою святость, святость Твоего Сына. И сейчас мы молимся Тебе с надеждой на жертву Иисуса Христа, с надеждой на Твою любовь, с надеждой на Твою благодать, что Ты незаслуженно нам засчитываешь святость. И всякий, кто покорился Евангелию, всякий, кто покорился этим истинам, мы, как дети Твои, приходим к Тебе. Мы спокойны. Мы просим, изменяй нас, где мы неправы, продолжай работу над нашей душой, над нашей жизнью. Но даже мы не таковы, мы все равно приходим к Тебе, мы Твои дети, Господи, мы благодарим Тебя за благодать, за милосердие, что нам не нужно заслуживать Твою любовь, нам не нужно заслуживать Твое принятие, Твое расположение к нам. Мы никогда не заслужим. Иисус Христос заслужил, и мы в Его одежде, мы в Его праведности к Тебе приходим. Господи, спасибо за это. Спасибо, что сейчас Ты принимаешь нас так, как Своего Сына Иисуса Христа. Всех, кто покорился Евангелию. Кто не покорился, Господи, дай им покорность, дай им веру, дай им покаяние. Благослови нас сейчас открыть Твое Слово и слушать. И, пожалуйста, говори с нами. Аминь. Суть проповеди, посыл библейского текста, который мы будем читать, можно выразить так. Возлюбите истину больше. Откройте, пожалуйста, книгу притчи Соломона на первой главе. Перед тем, как мы будем читать этот текст и увидим, что он говорит нам об этом, возлюби истину больше, возлюби Божью мудрость больше, Божью правду больше. Перед этим несколько слов о том, какие мы и что, какие у нас отношения с Божьей истиной. Очевидно, что нам необходимо обновлять свою любовь к истине. Мы такие люди, что нам нужно обновлять свою любовь. Если мы ее любим, мы не всегда любим, но если мы любим, даже в этом случае нам нужно обновлять свою любовь к истине. Очень часто люди привыкают к Божьему Слову. Они перестают осознавать его феноменальное, уникальное, невероятно благословенное значение. В результате мы воспринимаем Божье Слово, как мы относимся к нему, как одной из мудрых книг, с которыми мы сталкиваемся в жизни. То есть мы правильно говорим, это Божье слово, а то просто слова человеческие записанные. То есть мы правильно интеллектуально верим, хотя, может быть, не все, но кто христианин, правильно относится к Писанию, он так верит. Но, однако, мы обнаруживаем, что в сердце Библия для нас становится как одной из таких книг многих, и иногда какая-то книга по профессиональному какому-то развитию может намного больше захватить нас, или художественное произведение. Мы начинаем относиться к Божьему Слову как к одной из религиозных книг, например, как к одной из христианских книг. Вот мы берем 10 христианских книг разных, ложим, которые человеческие авторы просто написали, и вот Библия, и мы, нам бывает легче читать просто книжки христианские. Мы начинаем относиться к Божьему Слову как к тому, что мы лишь обязаны читать. Христиане обязаны читать, и они обязаны изучать истину, они обязаны знать Божье Слово, стыд и позор христианам, которые это не знают, для кого христианство – это просто культура, и они не читают Библию, и это сколько они знают истину такого качества их христианства, согласятся они с этим или не согласятся. И вот мы просто воспринимаем это просто как обязанность. Это нужно делать, потому что ну, мы все, как, Библию нужно читать, и мы ее читаем. Со временем мы относимся к Божьему Слову как к тому, что мы уже хорошо знаем. Нам не очень интересно продолжать изучение Божьего Слова. Мы перестали бороться за то, чтобы Бог как-то вот переломил какое-то такое отношение, восприятие текстов, которые мы читаем, чтобы Он оживил, чтобы Он возродил любовь, возродил восхищение истиной, помог увидеть истину на более глубоком уровне, а не на том, на котором мы уже ее знаем и читаем как-то вот в очередной раз. Ну, мы ознакомлены, мы знаем, ничего удивительного. Мы перестаем бороться за большую глубину. Мы привыкаем к Божьему Слову. Это то, что происходит с нашими душами. Я думаю, что каждый искренний христианин, кто читает Библию, может это сказать о себе. Часто так случается, что человек восхищается истиной Божьей, когда приближается только к Богу, и потом, когда спасается, и он читает, и это все ответы на его многолетние вопросы, на искание его души. Он только спасся, он мало что знает, его увлекают множество разных там историй, истин, они отвечают, они освобождают его. А затем восторг от истины уменьшается, 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 по мере того, как мы знакомимся, и как бы ну, очень нового уже трудно нам прочитать в Библии. И потом только серьезные проблемы в жизни заставляют нас опять возжаждать Божье Слово. Только серьезные проблемы заставляют нас подойти к Библии. И когда проблемы уходят, то наше желание или наша вот любовь к истине, она постепенно уменьшается, уменьшается и уменьшается. В лучшем случае мы просто, исходя из дисциплины и обязанности, читаем Библию. Но она не настолько действенна для нашей души. Грехи накапливаются, но мы можем быть очень читательными. Мы читаем, но грехи почему-то накапливаются. Это говорит о том, что мы не любим истину достаточно. Мы любим христианскую дисциплину чтения. Мы любим, что мы хорошие христиане, потому что мы сегодня почитали. Мы чувствуем, что с нами все нормально или нам гарантирована какая-то защита, потому что мы выполнили долг определенный, мы Богу такую некую подачку сделали или жертву принесли. Мы так не думаем обычно, мы как бы искренне вроде читаем, но грехи растут, значит, мы не любим истину. Или какую-то истину. Она не действует, она не оживает. Вот исходя из этого, нам нужно обновлять свое отношение к Божьему Слову. И это всегда должно быть. Это до конца наших дней. Мы всегда будем переставать любить истину как нужно, всегда она как-то вот пылью будет покрываться. И нам нужно обновлять, и нам нужно, чтобы Бог делал обновление, чтобы Он пробуждал нашу душу, чтобы Он заинтересовывал нашу душу, чтобы мы перепосвящали себя исследованию Писания, вот этой Божьей науке перепосвящали себя. Нам надо расти в любви к истине. И речь не идет просто о том, чтобы больше читать и больше изучать. Речь идет о большем, чем это. Речь идет о любви нашего сердца к правде Божией. Когда нам нравится, когда мы чувствуем сладость откровения, когда просвещающий нас Дух Святой объясняет вот записанное откровение Божье. И мы любим это. Нам хочется провести время с истиной, которая нам Бога открывает, и поэтому мы с Богом проводим время. Это не вопрос, что мы поклоняемся книге, мы поклоняемся Богу, но чтобы знать, какой Он Бог, что Он нам говорит, нам нужно Его Слово. И если мы начинаем расти в любви, то любовь обязательно приведет нас и к чтению, и к изучению, и к внимательному отношению, к наставлению от других христиан, то ли это проповедь, то ли это твоя жена, то ли это на домашней группе кто-то или другой христианин. Конечно, любовь к истине приведет нас к исполнению Слова Божьего. Если мы не исполняем Божье Слово на глубине сердца, в скрытых уголках нашей жизни, то есть при людях мы исполняем, но в глубине сердца и в скрытой части нашей жизни, если мы не исполняем, проблема в нашей любви к Богу и к истине. Любовь к истине ведет нас к большему познанию Божьей мудрости. То есть мы узнаем, как Бог думает, как Он мыслит, как Он относится. Мы не просто пытаемся какой-то принцип взять, религиозный, может быть, заучить что-то для себя, чтобы потом где-то там решить какую-то проблему духовную. Это все происходит. Но на самом деле через это мы стремимся узнать, как Бог мыслит, как Он относится. Не написано в Библии про телевизор, как Он относится к разным передачам. Как Он реагирует на это? Какое бы вот сейчас Иисус выразил не просто слова, какие бы сказал, дела сделал, а какое бы внутреннее у Него сердечное отношение было к этому? Потому что нам нужно стать похожими на Христа не только внешне, не только в каких-то заявлениях и поступках, но во внутренних чувствах, в ценностях, в каких-то движениях нашей души. Нам истина открывает сердце нашего Господа. Поэтому это первый вопрос, который мы должны задавать, когда мы читаем Библию. Как я здесь могу Бога узнать? Даже когда там просто заповедь мне говорит, там, не укради. Как эта заповедь мне открывает Бога моего? Итак, нам необходимо обновлять свою любовь к истине. Это очень важно для нас. И это говорит, об этом говорит не я говорю, мои слова пустой звук, ну или, может быть, вы меня уважаете, или там просто вам, вы согласны. Но это все равно человеческое было бы, если бы на этом закончить. Нам нужно это из Писания увидеть. Тогда в этом есть сила и авторитет, тогда за это стоит бороться, тогда за это стоит платить большую цену, тогда можно многое заплатить ради этого. Поэтому притчи, 1 глава, с 20 стиха. В этом тексте, который мы будем читать в нескольких главах притчи, сколько успеем, Бог зовет нас больше полюбить Его истину. И я молюсь, чтобы Бог помог каждому сердцу услышать, что Бог зовет ваше сердце сегодня. Он прямо сейчас обращается к моему сердцу и к твоему сердцу. Притчи 1.20. «Премудрость». Здесь образно говорится об истине, она здесь называется премудростью или мудростью, и она здесь олицетворяется, ну, как личность, которая начинает говорить. То есть Бог таким образом, образным языком говорит о том, что Он взывает, Он говорит. И здесь рисуется картина, как бы это могло происходить. Премудрость возглашает на улице. Там, где мы идем, тогда такого транспорта не было, когда это писалось, люди много ходили, ездили на лошадях, то есть они идут по улицах, и вот там, где они живут много, премудрость стоит, и она кричит. На площадях, где из разных улиц народ собирается, она стоит и возвышает голос свой, она громко обращается. И она говорит что-то, Бог говорит о своей истине что-то. Слышим ли мы, что Он кричит в нашу душу? Слышим ли мы, как Он взывает? Слышишь ли ты, как Он взывает к твоему сердцу? В главных местах собраний, там, где народ собирается, на работах, на рынках, там, где отдыхают, в семьях, на богослужениях, в главных местах собраний проповедуют премудрость. При входах в городские ворота, где, опять же, много людей столпотворения создают, она говорит речь свою. Через очень многие вещи, в очень разных обстоятельствах Бог говорит с нашими сердцами. и говорит, что тебе нужна истина, тебе нужно быть ближе со мной. Он зовет полюбить истину, зовет нас посвятить тому, чтобы мы познавали истину, изучали истину, чтобы Бога познать, чтобы мы стали учениками Иисуса Христа. В Новом Завете, буквально вчера я это слышал на миссионерском форуме, один брат подчеркнул это, что слово «христианин», не помню, может быть, вообще не употребляется. Но самое распространенное слово, которое определяет христиан, это ученик Иисуса Христа. Ученики, так их называли. То есть, ну давайте другим словом, студенты, школяры Иисуса Христа. То есть те, которые учатся, у них учитель, и они последовали, они вступили в его школу. И это определение показывает очень-очень важный момент, важную часть духовной жизни, то, что мы познаем истину, мы учимся, и это очень-очень важно. Это признак библейского, правильного христианства, здорового христианства. И Бог через многие вещи зовет нас, через болезни, через обстоятельства, через проповеди, через Божье Слово, через примеры других людей, через тупики в жизни. Бог много раз говорит нам, тебе нужна истина. Истина стоит, мудрость стоит, и вот что она там провозглашает. «Доколе невежды будете любить невежество?» Доколе, сколько еще люди, которые плохо знают истину, плохо знают сердце Божье, вы не изучили досконально, до самой глубины его сердца, его эмоций, его отношения, его понимания, его мировоззрения, его принципы, его истины, его обетования. Вы не знаете до конца это. Вы невежды. Мы, кстати, с вами достаточно будем, ну, в каком-то смысле невеждами до конца своих дней. Бог невероятен, его истина невероятно глубока. Он говорит, сколько еще невежды будете любить невежество? Кто бы это сказал? О, я люблю невежество. Никто бы себе так не сказал. Это, ну, неудобно, это унизительно, это непрестижно. Но Бог дает оценку. Иногда наша жизнь или наше отношение к истине именно так выглядит. Бог бы посмотрел на это и сказал, это невежда, который любит свое невежество. Он красиво объясняет, он оправдывает, почему он не может, почему ему хватит, почему ему достаточно, почему его нужно не изучать, там, а исполнять. Самыми замечательными вещами можем оправдывать свою нелюбовь к тому, чтобы читать письма нашего Господа. Он хочет каждый день посылать нам письмо, в котором он говорит о своем отношении, но мы можем откладывать это. «Доколе буйные будете услаждаться буйством». Люди, которые движимы какими-то порывами своей души, люди, которые запутываются в своих мыслях и начинают грешить, и делают ну, буйные, радикальные вещи, непоследовательные, непослушны Богу, буйные люди. Ну, кто, никто, буйных у нас здесь нет, да? Буйные себя не так ведут, тихо сидят. Нет, но Бог смотрит наше сердце, Бог видит тайные части нашей жизни. Мы можем быть буйными очень тихо и очень миролюбиво. И там, где нам нужно остановить свое желание, кажется очень даже красивое, а мы не останавливаем, мы хотим это получить, мы хотим это не потерять, мы за это сражаемся. Мы услаждаемся тем, что мы получаем, что хотим. И Бог говорит, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знание. Мы бы с вами сказали, ну, мне это так пользы не приносит. Ну, я не такой там прямо... Ну, есть такие люди, ученые, они там любят полиглоты, все читают. Я такой более вот как бы... Ну, что там читать, изучать? Я такой вот, дело нужно делать... Видите, как красиво? Да нужно что там вот рассуждать, рассусоливать, там изучать. Да все понятно, нужно исполнять истину. Вперед, вперед, вперед. И выглядит вроде бы неплохо. А Бог говорит, глупцы ненавидят знание мое. Ну, красиво представляют. И мудрость взывает, Бог взывает, обратитесь к моему обличению. Подойдите сюда, и я сделаю вам больно. Не отворачивайтесь, повернитесь, обратитесь. Я сделаю больно вашей душе, я обличу вас, я покажу ваш грех. Мы обычно не хотим это делать. Бог говорит, сделай это, повернись. Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои, Я хочу обличением, высветлением твоей проблемы спасти тебя, исцелить тебя, благословить тебя невероятно, дать тебе то, о чем ты и не знаешь, и не слышал, и не понимаешь, и не вкушал никогда. Я хочу это тебе дать, но для этого тебе нужно пересмотреть твое отношение ко мне, пересмотреть свое отношение к истине, к учебе Господней. Поэтому повернись, и я буду помогать тебе тем, что буду обличать тебя, буду проводить болезненный духовный процесс в твоей душе, чтобы Он тебя исцелил. У кого Бог более драгоценный, это Бог комфорта, идол комфорта. Тот к Богу, который будет обличать, не повернется. Тот будет с Богом и Иисусом Христом иметь отношение, вот он там, я к нему затылком, а обнимаю я идола комфорта. У меня и так израненная душа, мне сейчас поворачиваться, я не думаю, что мой Господь Иисус Христос со мной бы так поступил. И вообще в этой церкви я не думаю, что это правильно Господа проповедуют. Я хочу быть там, где мне и так трудно, где Господь подойдет и обнимет меня. Вот он мой Иисус Христос, который меня обнимет, который пожалеет, который не сделает мне больно никогда. И в какой-то момент мы обнаружим, что мы обнимали совсем не Господа Иисуса Христа, а всю свою христианскую жизнь или какой-то период. Поэтому Господь говорит, повернитесь ко мне, я изолью на вас Дух мой, я передам вам свою страсть, свои ценности, вы поймете мое сердце, мое отношение, я возвещу вам слова мои, вот каким будет мое обличение, не просто слова, но вы поймете мое отношение. Мудрость говорит, я звала. Вот она обличает. И вы не послушались. Тебе сейчас очень трудно, но я звала к тебе. Бог говорит, я 3 года, я говорил тебе, что тебе нужна истина. Тебе сейчас очень тяжело, тебе кажется, что твоя проблема совсем не в том, что ты далек от истины и от меня. Я понимаю, плоть или грех, или сатана, они вносят заблуждение. Тебе кажется, да не из-за этого у меня вся проблема, что вы банально читаете Библию свою или там познаваете что-то. У меня все посложнее. Он говорит, я понимаю, что тебе сложно, сложно, но вот что я тебе говорю. Я звал тебя, тебе нужна истина. А ты так никогда себя и не посвятил, чтобы быть моим учеником, чтобы я был твоим учителем, чтобы у тебя было постоянное время, когда ты садишься, образно говоря, за парту, и ты учишься, и ты воспринимаешь, и ты думаешь, и ты нанизываешь это, и ты познаешь целое Божье мировоззрение и, конечно, применяешь к сердцу. Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. Это как я проповедую, а вы просто друг к другу развернулись и болтаете. Я кричу, я взываю, послушайте, это важно, мы ради этого здесь собрались. А вы просто разговариваете, и мудрость говорит, а я вам говорила, я звала к вам. И вы не слушали, никто меня не слушал. И вы отвергли все мои советы. Да, вы не сказали, наплевать на это, мы с этим не согласны, бред какой-то. Нет, вы сказали как-то по-другому, очень красиво по-христиански это прозвучало, очень интеллигентно, очень мило, очень культурно, очень образованно. Но Бог говорит, нет, вы отвергли все мои советы и обличений моих не приняли. Очень страшно быть в этой крайности. Нам трудно увидеть себя в этой крайности. И чтобы там не быть в этой крайности, чтобы не услышать, что это наш диагноз, лучше быть в крайности, искать истину намного больше. Жертвовать и платить за это намного больше, чем быть очень особо сбалансированным. Лучше там за партой Господней засиживаться допоздна и утомляться очень сильно, и где-то перегиб какой-то в жизни, что-то не сбалансировано, но ты знаешь, что я не в этом состоянии. Я клоню себя туда, я лучше буду жить в той крайности. Вы отвергли все мои советы и обличений моих не приняли. Зато, вот последствия. И я посмеюсь вашей погибели. Вы будете погибать, и я скажу, вы достойны этого. Потому что вы не украли, не ограбили, не прелюбодействовали, может быть, не сделали внешне страшных грехов. Вы все эти грехи делали в тайне. Вы бунтари, вы буйные, вы невежды, вы глупцы, которые ненавидят Божью науку. И поэтому вам нужно это испытывать. Вам нужно, чтобы грех разрушал вас. Чтобы вам эта боль заставила вас покаяться. Вы не хотели испытать боль любвеобильного обличения вы испытаете боль тяжелых последствий. И поэтому я буду радоваться этому, потому что это будет вас разбивать и сокрушать. А если не будет сокрушать, то это достойное наказание для грешников. Им нужно это пожинать. Это правильно, и это справедливо. Нельзя порочить Бога, нельзя отвергать Его истину и потом говорить, не-не-не, ну что-то Бог очень жестокий. Чего это Он меня так наказывает? Да вовсе тут Бог не жестокий. Это мы жестокие, когда мы столько отвергаем, а Он милостиво нам напоминает и так далее. Зато я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас. Внезапно, неожиданно. Вы опомниться не сможете, вы не поймете, что это, из-за чего все это. Когда постигнет вас скорбь и теснота в вашей душе, на работе, в семейной жизни. Это не какие-то абстрактные вещи, такие поэтические, там что-то глобальное. Это очень простые, описаны простые вещи нашей жизни. Тогда будут звать меня. Вот как это будет влиять. Они будут тогда звать меня, и я не услышу. Очень часто люди в трудностях зовут истину не потому, что любят истину. Зовут Бога не потому, что любят Бога. Зовут истину и Бога не потому, что хотят поклоняться Богу. Нет. Им нужен идол, который придет, которому я дам взятку, молитву, чтение Библии, и который обязан будет мне решить мою проблему. Вот такого Бога мы часто хотим видеть, когда нам трудно. Мы не скажем Богу, Господи, поделом мне, продли наказание мне, чтобы точно моя душа сокрушилась. Нет, мы рвем и вечим, мы хотим, Боже, так не должно быть в моей жизни, что это такое, где эта твоя милость, где эта твоя любовь, и мне это все невыносимо, я жить не хочу, реши мою проблему во что бы то ни стало. Мне не нужна любовь к Богу и любовь к истине, которая бы, когда проблема решится, очевидно осталась в моей жизни. Мне нужно решение моей проблемы. Мне нужен не Бог по настоящему делу, по-настоящему. Мне нужен не учитель, которому мои страдания, они садят меня за парту. Нет, мне нужен тот, который просто дворник, который подметет проблемы в моей жизни и удалится подальше, потому что он мне неприятен. Он не так пахнет, как я хочу, он не то мне говорит, что я хочу. И метла мне не нравится. Приди, убери и уходи, потому что я хочу наслаждаться совсем другой жизнью. Я не хочу учиться, я не хочу принимать. И поэтому мудрость или Бог говорит, я не буду вас слышать, потому что мотив вашего сердца неправильный. Иаков 4 глава. Будут молиться, а я им не отвечу, не получат. Потому что совсем неправильный мотив сердца. С утра будут искать меня и не найдут меня. Зато, что они возненавидели знание. Они так его и не возлюбили. И не избрали для себя страха Господня. Они не выбрали для себя поклонение Богу, любовь к Богу. Они готовы пользоваться истиной просто для идолопоклонства, для решения своих проблем. Не приняли совета моего, наставления, учебы моей. Презрели, пренебрегли все обличения мои, которые я месяцами и годами им говорил. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих. Они сеяли, и они пожинают плоды того, что они сеяли на своих путях. Они будут это пожинать и будут это вкушать. И насыщаться будут от помыслов их, результаты их мыслей, не Господних мыслей, их, в кавычках, истин, будут, они сеют такое мышление, такие решения, такие посвящения, такой выбор. Они больше подчиняются своей логике, чем Господней. Они готовы больше подчиняться своему личному исследованию Библии, своему личному истолкованию, как им может быть удобней, нежели будут слушать истину и из уст церкви, и из уст других людей, пастырей, наставников, братьев, сестер в церкви. Нет, у меня свое понимание истины. Потому что то, что вы мне говорите, эти тексты мне не подходят, вы меня не понимаете, у вас предвзятое отношение ко мне, вы не были на моем месте и тому подобное. Поэтому мне подходит, я с Библией, я читаю каждый день. Однако грех почему-то растет в жизни, потому что нет поклонения Богу настоящего. В чем-то есть идолопоклонство значительное, в чем-то истина отвергается. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих, своих истин, своих пониманий, своих мышлений и насыщаться от помыслов их. Потому что... Почему так будет? Вот почему. Потому что упорство невежд убьет их. Почему такие проблемы? Потому что я упертый невежда. Я все знаю, я разбираюсь, я... Что ты мне тут будешь рассказывать? Я семинарию, может быть, закончил, я разбираюсь, я знаю тексты на память. Я упертый невежда, я не люблю по-настоящему истину, и это меня убьет. И мы все с вами в этом задействованы. Где-то, слава Богу, мы пожинаем последствия своего упорства, своих заблуждений. И дал бы Бог нам смиряться, слышать это обличение. Вот мудрость говорит нашему сердцу. Всякий, кто повернул сейчас свое сердце, неприятно. Эта истина сейчас говорит обо мне. Не-не, ну как обо мне? Я семинарию закончил, я пастор, я же проповедник. Я читаю больше многих, я прочитал больше многих книг. Я понимаю точнее что-то там. У меня есть несколько сертификатов, я учился в разных местах. Это не обо мне. Ну такая уж страшная картина. Поэтому это для вас. Для кого-то из вас. А, нет, у нас таких нет. Это для каких-то страшных безбожников. Но это не так. Бог видит наше сердце, и Он говорит, грех растет, значит, упорство невежд. Поэтому убивает это вас. И беспечность глупцов погубит их. Они думают, да я разберусь, но как-то сейчас не вовремя, что там искать совета, что там искать душепопечения, что там посвящать себя, читать Библию каждый день, что там учиться в школе, что там еще на группу ходить, что там на богослужении со всем вниманием слушать, конспектировать, обсуждать или что еще угодно, добавьте сюда, читать книги и так далее. Ну, то у меня сейчас такой период, мне сейчас бы как бы вот как-то вот выкарабкаюсь, а потом же ж я нормально. Это беспечность. Я прорвусь, все будет нормально, я проживу, как-то оно сложится, но у других же складывается, молния с неба не бьет и тому подобное. А слушающий меня будет жить безопасно. У него будет очень защищенная жизнь от возрастания греха, от страшных последствий, от тяжелейших переживаний. И даже если будут тяжелые переживания, они настолько будут благотворными, они настолько будут, что даже сердце будет благодарить Бога за них. И оно не потеряет свое довольство или свою удовлетворенность, свое счастье, даже когда плачет. Слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Как в этом мире, который трясет, в Украине, которая переворачивается с ног на голову обратно много раз, как быть спокойным? Нужно иметь счет в банке, нужно иметь перспективу, желательно загранпаспорт, на счету денег побольше или просто закрыться от новостей и просто не думать о проблемах. Разные-разные у нас есть методики, они работают какой-то промежуток времени. А Бог говорит, если вы будете любить истину так, что будете любить меня, то вы будете жить безопасно. Я защищу, я благословлю вас, и вы не будете бояться зла. И это точно так происходит. Это правда. Чтобы это пережить, нужно платить цену, нужно двигаться туда. Вторая глава. Сын мой, дочь моя, отец, любящий Бог, отец, наставляет, сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, будешь их запоминать, будешь рассуждать над ними, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости. Тебе трудно будет отвлечь. Ты в шуме будешь слышать правильный голос. Ты будешь отыскивать, ты будешь останавливать шум, который тебе мешает. Ты будешь очень внимательным. Ты будешь, я что-то недопонял, мне нужно уточнить, мне нужно разобраться с этим моментом. Мне нужно получить какой-то совет. И если ты наклонишь сердце твое к размышлению, оно как ветка, которая хочет отклониться в другую сторону, но ты наклоняешь и держишь свое сердце к размышлению. О, мне трудно размышлять, я не такой интеллектуал. Наклоняй свое сердце к размышлению. Учись, ветка будет привыкать в этом положении хорошо себя чувствовать. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, знание, приди, Боже, открой мне истину, у меня формальное восприятие Библии. Я готов за это молиться 2 дня, я готов молиться за это неделю, я готов за это поститься, я готов год за это молиться, но открой мне истину, и будешь взывать к разуму: разум, приди и наполни меня, Боже, дай мне правильное понимание Тебя, дай правильное понимание жизни, самого себя, истины, дай мне взглянуть на все библейски, не фанатично, но мудро и точно. Если будешь искать его, ну где оно потерялось? Будешь искать его как серебра, как драгоценность, и отыскивать его как сокровище, как большую зарплату, как карьеру, как возлюбленного или возлюбленную, как возможность отдохнуть, будешь искать так истину, то уразумеешь страх Господень, уразумеешь истинное поклонение Богу, истинные отношения с Богом. Твое сердце поймет, научится, не просто интеллектуально, а оно и интеллектуально, и на опыте научится любить Бога больше, чем себя. Тебя не выбить будет, тебя оскорбляют, на тебя нападают, тебя предают, а твое сердце защищено. Другие смотрят, не понимают, как ты это все переносишь, как ты можешь нести такой стресс в жизни, как ты можешь столько делать, как ты можешь не обижаться на этих людей, потому что твое сердце защищено, ты уразумел страх Господень. Любовь к Богу и поклонение Богу, как бы в сердце звучит: Христа достаточно для меня. Можете забрать у меня все, и мою жизнь, но Христа достаточно для моей души. Вы не заберете оттуда радость, мир, удовлетворенность, стойкость, мужество, покой глубокий. Вы это не сможете забрать, потому что это не от внешнего, не от материального приходит, но от Бога. Истина открывает мне Бога. Я искал истину и уразумел страх Господень. И найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость. Он дает мудрость. Из уст Его исходит, значит, из Библии Его исходит знание и разум. Это люди мудрыми становятся, это не религиозные просто знания. Я там знаю какие-то там названия или какие-то имена религиозные, какую-то родословную. Это знание жизни, это знание сердца, это знание тонкостей жизни, это умение строить семейные отношения, умение жить как-то или работать вместе с таким человеком или с другим, с кем удобно и с кем ненавистно работать, а мудрость дает понимание, как работать, как взаимодействовать. То есть это гармония в жизни всей. Он сохраняет для праведных спасение, Бог. Он щит для ходящих непорочно. Вот она защита. Он охраняет пути правды, праведности. Те, кто на путях праведности, Он нас защищает и оберегает стезю или тропинку святых своих. Мы по ней идем, когда знаем истину. Тогда ты уразумеешь праведность, правду, это имеется в виду праведность. Ты поймешь, как праведно жить на тонких вопросах, в глубине сердца, в тайнах своей жизни. И правосудие уразумеешь, справедливость, как все устроено, и прямоту ты поймешь, как правильнее решать вопросы разного плана, по прямой, по короткому пути будешь их решать. Всякую добрую стезю разумеешь. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей. То есть, видите, это не просто у меня проблемы, что-то мне там нужно узнать, пойти сбегать за советом, получил совет, за меня помолились, проблемы решены, а знание само по себе мне неприятно. Я его не люблю. Я люблю комфорт. И я знаю, что как-то Бог решает проблему дискомфорта, и какие-то истины это решают. И поэтому я воспользовался этим, чтобы решить проблему дискомфорта. Я люблю комфорт. Комфорт мне приятен какой-то там, у каждого свой. Но не истина мне приятна. Тогда мы пожинаем свои последствия опять и опять. А здесь знание будет приятно душе твоей. Тогда рассудительность, здравый смысл, сбалансированное мышление мудрое будет оберегать тебя. Бог через него будет действовать. Разум будет охранять тебя от многих опасностей. Бог защитит тебя через твои мозги, через твое сердце, через истину, которая там действует, через то, что ты смотришь на вещи и мыслишь, у тебя менталитет божественный там. То есть ты по-божьему мыслишь, ты по-божьему оцениваешь его ценности, его какие-то, понимания, причинно-следственные связи в твоем менталитете будут работать. Не так, что ты мыслишь, как и раньше мыслил, язычески, по-земному, но там немножко ты загрузил, положил сверху себе, как маслом на бутерброд намазал, и религиозные знания, ну, истины, которые работают. А это пропитает тебя, и ты будешь... интуитивно понимать, как правильно, праведно поступить. И это будет тебя оберегать. дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, который хочет подставить, хочет сделать подлое что-то. Истина будет спасать от тех, которые оставляют стези прямые и тебя, и твоих детей, чтобы ходить путями тьмы, и они будут на тебя нападать. От тех, которые радуются, делая зло, они наслаждаются нехорошими вещами. Они наслаждаются сказать какие-то нехорошие слова о ком-то. И это так в твоем сердце, откликается сердце на это. Хочется об этом поговорить. Неудобно сказать человеку, чтобы он это не говорил. Дети, вы особенно послушайте меня. Очень часто в вашей жизни кто-то там может что-то в школе или даже здесь в церкви. Даже здесь дети в церкви могут предложить вам не очень хорошие слова какие-то, начать говорить, и вам трудно противостать им. Вам трудно быть белой вороной, вам трудно, ну, быть не как все, и на вас там, они же еще скажут вам, что вы там трус какой-нибудь, или там маминкин сыночек, и бежит, жалуется, и все остальное. И вам тяжело, и поэтому вы помалкиваете и слушаете всякие плохие слова о ком-то, или какие-то пустые слова, или какие-то пошлые шуточки. Божья истина защищает и делает сильными, противостоять давлению сверстников, окружающих людей. Пути этих людей кривы, и которые блуждают на стезях своих. 14 стих я пропустил. От тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом. И 16 стих. От чего истина спасет? Мужчины, внимание. И женщины тоже. Дабы спасти тебя от жены другого и от чужой, которая умягчает речи свои. И ниже вы можете еще читать сильнейшее искушение. Проникает внутрь души самые глубинные какие-то потребности или какие-то желания, или какие-то тонкие затрагивают моменты. И поэтому ты начинаешь обращать внимание не на свою жену или мужа, а на кого-то другого. Если так происходит, все очень просто. Это происходит, потому что ты не любишь истину. Ты не ищешь ее, как серебра. Ты не фанат истины. Ты точно фанат чего-то другого, но не истины. И поэтому искушения от чужой жены или от чужого мужа, или там кого-то, они такие сильные. Они такие порабощающие. Они делающие рабом. Ты не можешь избавиться от этих мыслей, от этих образов, от желаний что-то в интернете посмотреть. Причина не потому, что ты просто мужик. Нет. Ты осел. Упертый осел, который не любит истину. Ты не мужик. Вот эти мужики вот такие, они просто упертые ослы. Я такой, я никого сейчас не унижаю, я точно такой же мужик. Когда я не в истине, то я такой же тупой, упертый осел, который оправдывает все свои желания греховные просто вот такими обстоятельствами. Но здесь ясно Бог говорит, что освобождает наше сердце, истина, которая открывает нам Бога. Третья глава, 13 стих. Я уже буду пытаться завершить. «Блажен человек, который снискал мудрость». Вот он, счастливый человек. «Человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, лучше приобретения хорошей профессии, лучше приобретения большего заработка, приобретение истины и мудрости в сердце лучше всех приобретений». Почти все мы слабо в это верим. Умом мы, конечно, согласны, это Божье Слово. И прибыли от нее больше, нежели от золота, больше, нежели от программирования, больше, нежели от комфорта, больше, нежели от карьеры, больше, чем от западной жизни. Прибыли от истины больше, несравнимо больше, чем от замужества, женатости, рождения детей и еще каких-то там квартир, машин и радости, и отдыха. Приобретение прибыли от истины больше, нежели от золота. И этот стих делит нас. Этот стих делит нашу церковь, делит здесь христиан на тех, которые верят в это и которые не верят. Верим мы или нет, показывают плоды нашей жизни. Исследуем ли мы истину? И обязательно добавлю так, что мы начинаем любить, наслаждаться истиной и наслаждаться поклонением. И это уничтожает грех в нашей жизни. Любим ли мы истину так, что мы готовы слушать ее от самых неудобных для нас людей? самую неудобную истину, самую болезненную. И самая большая страсть, когда нам больно, когда проблемы, познать истину. Вот о чем здесь говорится. Когда тебе больно, когда ты хочешь решения всех проблем, тебе не хочется познавать истину, которая тебя освободит. Или ты уже познал, тебе не хочется покорять себе этой истиной и познать ее по-настоящему. В этот момент тебе хочется решения проблем, и вот тебе нужно заплатить цену за познание истины, искать ее как серебра и золото и сокровища. И вот какую цену ты платишь. Ты платишь цену своих страданий. Ты говоришь Богу: Господи, если нужно, пусть страдания продолжатся, пусть придут другие, только помоги мне понять. Я хочу понять истину, открой мне сердце, если больно буду. Пошли неудобного человека, дай мне силы смириться, дай мне силы пережить боль подчинения. Это цена, это вот это искать ее как золото. Это не значит сейчас взять просто деньги и купить книжку христианскую. Это, кстати, тоже значит. Наш кошелек много показывает наше сердце, на что мы тратим деньги. Но наши страдания еще больше показывают. Что для нас в страданиях важнее? Познать истину, которой Бог нас хочет научить, открыть свое сердце? Или нас важно быстрее избавиться от этих проблем? Приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней. Это мама, которая говорит: Господи, я хочу знать Тебя через Твою истину, я хочу знать Твою истину, это для меня дороже, чем мой муж. Это дороже, чем мои дети. Я не мама на всю голову, я ученик Иисуса Христа на всю голову. Это для меня важно, я это хочу. Детям придется платить цену за это. Им придется где-то на собрании заснуть, потому что у них же сейчас время сна, это богослужение мне сейчас не подходит. Придется мучиться со сном, который клонит тебя, потому что собрание затягивается. Детям придется не получить что-то, каких-то еще дополнительных приобретений, каких-то образований, потому что мама и папа не фанатеют ребенком. В хорошем смысле слова, они фанатеют истиной. И тогда они говорят: истина дороже камней, драгоценных камней. Это образ драгоценные камни. Это что-то драгоценное для нас, дети для нас очень драгоценные. И ничто из желаемого тобою не сравнится с ней. Я могу сказать, когда я смотрю в свою душу, я так не верю. Я говорю Господу: верую, Господи, помоги моему неверию. Я вижу часто в жизни, как мое желание, моего сердца, мое мышление говорит мне о том, что вот решить какие-то определенные вопросы, какие-то достижения, самые, может быть, негреховные, замечательные или греховные, для меня лучше, чем познать истину. А он говорит: это даже сравнить нельзя с этим. Знаем ли мы такую истину? Или когда вы сейчас слушаете, вы такие: не понимаете, как это вот эта религиозная наука, как она вот, ну это какое-то, ну это где-то пафосные речи. Ну это нереально так. Ну я читаю Библию, я знаю, я там толкую, читаю комментарии, но не пробуждается в моей душе такое удовольствие. И так, чтобы я сказал: ничто из желаемого всего не сравнится с вот этим моментом, когда я вдруг, мои глаза открылись на истину, и вот Он, Господь, и моя душа чувствует, Он меня обнимает, Он меня освобождает, Он меня направляет, а до этого такая боль невероятная, но ты удерживаешься и говоришь: Господи, пусть будет боль, только дай мне понять, и вдруг ты понимаешь. И может быть боль не ушла, но это затмевает все. Я хочу комфорта, но мне уже это не важно. Истина открывает Господа, открывает правду, она утешает мое сердце, она меня освобождает, и это наслаждение. Может быть, кто-то не знает такой духовной жизни, и поэтому вам нужно верить в то, что здесь написано. Вам нужно делать шаги по вере. Бог говорит: это так. Ты это не испытывал еще? Поверь в это. Будь стоек, будь тверд, плати цену, двигайся вперед, не сдавайся, и ты пожнешь однажды плоды не своих мыслей, но мыслей Господней в твоей жизни. И ты скажешь: я уже это немножко уже распробовал. Уже верую, Господи, намного больше, но все равно помоги моему неверию. Долгоденствие в правой руке ее. Она дает жизнь. А в левой у нее богатство и слава. У истины и мудрости богатство и слава. Пути ее, пути приятные, тебе хорошо на них. И все стези ее мирные. Ты не живешь в конфликте с собой, с Богом, с миром, с обстоятельствами, с экономикой, с другими людьми. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Не просто услышали, но сохраняют. Вот здесь есть люди, которые смотрят в свою Библию, когда я проповедую. Они сохраняют истину больше, чем те, кто не смотрит. И они блаженнее вас, которые не смотрят в Библию. Я знаю, некоторые пришли к нам в гости, а у вас на собрании не принято вот так текст читать. И, может быть, я не хочу ничего плохого сказать о вас. Но однако Писание вот говорит. Кто-то запоминает, он себе что-то законспектировал, он потом обсудит это с другом, с мужем, с женой, за обедом. Он вспомнит об этом, а кто-то через несколько дней не вспомнит, о чем была проповедь. Он не сохранил, он беспечен. И древо жизни истина не даст ему. Господь премудростью основал землю, Он истиной все это сделал. Тут нужно еще дальше и дальше читать, я уже не буду это делать. Один еще, 4 глава с 1 стиха тоже об этом говорит, о мудрости. Давайте это мы прочитаем, и это будет последнее. «Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму». Слушайте, внимайте, покоряйте свое сердце. «Потому что я преподал вам доброе учение». Это с любовью к вам. Это чтобы вы были счастливы. Я люблю вас, я хочу блага для вас. И Бог говорит: «Дети мои, послушайте, это благо для вас. Не самые приятные слова, но я люблю вас. Я хочу помочь вам преодолеть ваше упорство или невежество. Поэтому где-то неприятно». Ну и приятное же здесь было тоже. И сейчас еще будет приятное. «Научитесь разуму. Потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди мои. Ибо и я был сын у отца моего». Это уже Соломон о себе говорит. «Нежно любимый». Давид любил его. «И единственный у матери своей. И он, мой отец земной, учил меня и говорил мне». Вот что он часто мне повторял. «Да удержит сердце твое слова мои». Они улетучиваются. «Храни заповеди и живи». Живи с большой буквы. «Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих, не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя». Некоторые церкви называются библейская христианская церковь. В названии нашей церкви этого нет, но мы библейская церковь. Уже мы любим Божье Слово. И мы должны отличаться, как христиане, тем, что мы люди, которые любят Писание. Мы люди книги. Мы рабы этой книги, в хорошем смысле слова. Мы должны этим отличаться. Если ваши дети растут, если ваши близкие видят, что они не видят вас с Писанием, если Бог вас не помилует, вы пожнете неприятные, очень тяжелые последствия. Я буду с вами рядом. Я буду с вами рядом через 10 лет плакать о ваших молодых людях или о ваших подростках. Но это очень больно. Лучше сейчас, когда нет больших страданий, покорить себя, жить истиной. Не оставлять ее, передавать ее своим детям, любить ее. Сражаться за это, чтобы полюбить истину. Некоторым здесь присутствующим нужно 3 года за это сражаться. Ни одну неделю, ни одно решение сейчас принять. 3 года неусыпного сражения. И будут победа, поражение, большая победа, неожиданный тупик. И вы не ослабеваете, вы идете вперед, и вы вдруг вкушаете через год такую сладость невероятную, надежда, ободрение, и еще 2 года впереди. У вас маленькие дети, вы не досыпаете, у вас недостаточно финансов. Да, все нормально. Это книга для реальной жизни. Любить истину нужно учиться в реальной жизни. Не тогда, когда вы в отпуск поехали. Не тогда, когда вышли на пенсию, и молодым людям кажется, тогда уже нечем заниматься. Потом оказывается не меньше забот. А вот сейчас, сегодня, когда вы умираете, когда вам трудно, когда тупик, когда вам нужно пожертвовать чем-то очень ценным, и вы платите эту цену познания истины. Главная мудрость. Что самое главное в жизни? Вот что самое главное в христианстве. Вот что откроет нам Бога, который самый главный. Мудрость, истина, она открывает нам Бога. «Приобретай мудрость, покупай ее, и всем имением твоим приобретай разум, плати любую цену за это, Борись за это, накапливай, ищи. Ищи так, чтобы истину найти, а не просто книжек накупить. Накупай книжек, но ищи через них истину. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Знаете, что сделала истина с моей жизнью? Она меня возвысила. Она дала славу мне. Это не моя слава, это не мое, о, такой я уникальный человек. Часто люди подходят и говорят хорошие слова мне, но я понимаю, что они по сути, я плагиатом занимаюсь. Я просто, что я вам от себя сейчас сказал? Я просто читаю то, что Бог говорит. И когда мы этим живем, это нас возвышает. Люди хотят быть рядом с нами, потому что они хотят жизнь иметь, они хотят Бога знать, они хотят с вами посоветоваться. У вас есть эта жизнь. Вы высоко цените истину, применяете к своему сердцу, и она вас возвышает. Иногда это возвышение делает вас другом президента, а иногда она садит вас в тюрьму. Но вы выше, чем весь Советский Союз, который ненавидит Бога. Вы в тюрьме лучше, чем все люди, миллионы людей. Вы там высокие, вас убивают, и вы умираете от туберкулеза, или вас там собакам скармливают, но вы великий Божий человек. Сегодня по традиции празднуют многие церкви день смерти Марии, матери Иисуса Христа. Вот невероятный пример. Женщина, которая любила Бога и истину. Сколько она заплатила? Сегодня большинство парней и мужиков подметки ей не годятся в своей духовной жизни. Озабоченные своими проблемами, своим эго, своей супермужественностью, своими решением каких-то задач, она жизнь свою положила. Молодая девочка была, много страдала. Как минимум 2 сына были убиты зверской смертью. Иисус Христос был распят. И она стала матерью вот этого изгоя, матерью богохульника, который силой бесовской, как говорили, изгоняет бесов. Она пережила позор, она пережила страдания. В самом начале ей сказали, оружие, меч пройдет душу твою. Ты будешь страдать. Второй ее сын Иаков был епископом, был пастором Иерусалимской церкви. Предание говорит, его сбросили с крыла храма 150 метров. И она подошла потом к телу своего сына, своего мальчика. Он маленький для нее всегда. Вот он лежит. Непонятно, как поднять останки его, чтобы по кускам не разобралось его тело. Это пример для нас. Это женщина, которая была покорена истиной. Это был воин Божий. Она не была фанатом просто семьи. Она, извините за это слово, фанат, может быть, не подходит. Она была поклонником Господа. Потрясающий пример для нас. Сегодня ничего не изменилось. Мир такой же. Мы точно так же можем жить для Господа. Высоко цени ее. И она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней, возложит на голову твою прекрасный венок славы, доставит тебе великолепный венец, как заслуга или как награда. Слушай, сын мой, прими слова мои, и умножится тебе лета жизни, жизнь будет хорошая. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будешь стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления и не оставляй, храни его, потому что оно жизнь твоя. 8 глава и начало 9 главы продолжает говорить истина, продолжает говорить мудрость и взывать. И она говорит, Бог говорит, возлюбите истину больше. Я хочу закончить перечнем того, где вы можете в нашей церкви познать истину больше. Первое – ваше личное чтение и изучение Библии. Мы поколение, у которых есть своя личная Библия. Наши Библии все окровавлены, за них были заплачены мученическая кровь предыдущих поколений. Еще 30 лет назад, 40 лет назад садили в тюрьму. У нас все они есть. Второй путь – плодотворное слушание проповеди. Приносите Библию на богослужение. Пусть ваши дети видят, что вы приносите Библию. Открывайте Библию, когда вначале читается какой-то текст, спешите успеть это сделать. Мы специально перестали высвечивать библейский текст для того, чтобы мы могли показать каждый из нас друг другу, своим детям и своим внукам мы любим истину. Мы готовы платить за это цену, тащить свою тяжелую Библию на богослужение, надевать и снимать очки ради этого и так далее. Плодотворное слушание проповеди, конспектируйте, задавайтесь вопросами, говорите об этом, когда вы пьете чай там внизу, кофе, обсуждайте, чем Бог научил вас. Третье. Плодотворное участие в пении и в молитве. Божье Слово воспевается в этой церкви, в текстах песен. Оно произносится, оно практикуется в молитве вашей или других людей. Участвуйте в пении и молитве плодотворно. Четвертое. Воскресное служение детям и, надеюсь, в ближайшее время подросткам. Воскресное служение для детей – это место, где наши дети могут познавать истину. И некоторые служители, которые там служат. Можно сюда еще добавить каждогодний детский лагерь. Платите цену, чтобы там быть. Я спросил одного парня, ребенка в нашей церкви, и он сравнивал разные лагеря. И он говорит, что тут намного серьезнее преподается, серьезнее просто разговор об истине идет и о применении к сердцу. Это очень ценно. Лагерь – это не просто отдохнуть и повеселиться. Это один из способов. Пятое. Изучение истины вместе с группой христиан. Все, кто является членами нашей церкви, и если вы не принадлежите к домашней группе, не посещаете ежедневно эти встречи, вы грешите против вашего завета с церковью. Мы говорили, что мы не можем о вас позаботиться, если вы не присоединитесь к домашней группе. И вы сказали: да и аминь, я буду в этой церкви жить в домашней группе. И если вы не там, вы это нарушаете. Это ваша нелюбовь к истине. Богослужение абсолютно не может заменить домашнюю группу, где мы обсуждаем, где мы изучаем, где мы видим друг друга, где мы погружаемся в истину, где мы точечно можем помочь друг другу. Я проповедую, я не знаю сколько, 200 с чем-то человек здесь. И я в общем проповедую, я не могу углубиться и говорить о какой-то одной сфере. Я стараюсь, чтобы это как-то в общем было для всех. Домашняя группа позволяет углубиться и сфокусироваться на какой-то сфере, как истину практиковать в жизни. Покайтесь, пожалуйста, и присоединитесь к домашней группе. Начинается, так сказать, новый учебный год, новый год жизни нашей церкви. Это может быть ваше решение. Если вы умрете в троллейбусе, потому что вы ехали на домашнюю группу, это хорошая смерть. Это хорошая смерть. Не бойтесь, что ваше тело будет мертвым кататься по кругу, и потом вас как-то заберут. Молодые люди улыбаются сейчас просто. Люди, у которых нет серьезных болезней. Но я говорю вполне серьезно. Это хорошая смерть. Он ехал на домашнюю группу, у него была Библия в сумке, и он там приступ какой-то, и он умер. Это очень хорошая смерть. Вы умрете, вы будете похоронены нашей церковью среди многих других людей. Но в нашей церкви, в истории нашей церкви будут помнить, что был там такой, его так-то звали. Он умер в троллейбусе, и он ехал на домашнюю группу. И какой-то проповедник из молодых, я уже, наверное, буду тоже с вами там на небесах, он скажет: помните дедушку такого-то? Он пример для нас. Нам намного легче сейчас добраться, а он вот так вот поступал. Друзья мои, это христианство, это реальная любовь к истине. Шестое. Учеба в школе «Алмаз». Мы организовали школу, там есть 3 программы. И она несет то, что мы не можем принести на домашних группах и на богослужении. Об этом нужно отдельно говорить, но у меня нет времени. Если вы не учились, присоединитесь. Если вы не учились на какой-то программе, посвятите себя этому. Это наше паломничество, мы там растем, мы там духовно формируемся. Так строится наше единство, единство в богословии, единство духовной жизни, единство в библейском благовестии, единство в практике каких-то вещах в нашей жизни. 7. Вы можете использовать ресурсный сайт проповеди.almaz.in.ua, проповеди нашей церкви. Все ресурсы, аудио, видео, скоро будут только там, их не будет на алмазовском сайте, там на сайте церкви их вообще мало очень. Мы эти ресурсы записываем, мы купили эту камеру, я не помню, сколько она стоила много денег, например, $5000, я не помню, несколько тысяч долларов. купили компьютеры. У нас есть сотрудник в церкви, который вовремя, очень быстро обрабатывает. Наша церковь, мы платим ему поддержку, зарплату. Мы вкладываем в это ваши пожертвования. Мы это очень ценим, мы считаем, что это очень-очень важно. Для того, чтобы мы могли найти какой-то ресурс для себя и укрепить себя. Кто-то заболел, ему нужно найти статью там на нашем сайте, которых сейчас мало, но они будут появляться больше. Как не потратить свой рак напрасно? Об этом мы не проповедуем каждый раз. У вас ситуация, вам нужно это найти. Или послушать какую-то проповедь о воспитании детей. Конференция об этом была, когда у вас еще в этой церкви не было, или детей не было, и так далее. Это ресурсный сайт, которым мы трудимся много, вкладываем много туда средств и сил для того, чтобы это было максимально удобно и легко доступно для нас. Восьмое. У нас есть книжное служение в церкви. Есть библиотека, есть книги, которые можно приобрести. Это не декорации там внизу, для того, чтобы было красиво. Это для того, это мы служим. Есть служители в нашей церкви, которые тратят, отрывают свое время от семьи, от отдыха, от чего-то еще, и они берут эти книги, они их достают, отбирают, и они делают так, чтобы вы мимоходом, не делая шаг в сторону, мимоходом увидели хорошую книгу, могли ее приобрести и почитать. Но если нет любви к истине, это декорации просто для вас. Там есть библиотека, в которой не нужно даже покупать книгу, вы можете просто взять и вернуть потом ее. Есть книжное служение. Девятое. В церкви есть наставничество. В группах или личное наставничество, когда вы можете пойти к какому-то человеку и задать какой-то вопрос, и он может уделить вам внимание. Сегодня у меня ночевал брат, который отчасти специально приехал, чтобы побыть со мной, мы пообщались с ним. Он назидал меня, я назидал его. Это была его цена. Я очень часто так лично в своей жизни делаю, когда ищу наставление. Я сейчас второй раз учусь по той же программе с Сашей Скрипаком, потому что я хочу посидеть у ног того брата, которому там под 80 или за 80 лет, он может умереть. И я хочу просто впитать то, что я уже слышал. Это наставничество, он мой наставник. Я могу сказать, что мой пастор в церкви, который был, это мой духовный отец. И это было так, у меня заканчивался пары в политехе, я шел к телефон-автомату, я звонил ему в офис, я говорил, у меня есть вопрос, можете ли вы мне ответить. Иногда у меня были вопросы, иногда их не совсем, я сразу они были. Пока я доходил, я вспоминал или придумывал какие-то вопросы, он уделял мне час времени, я напрашивался поехать с ним на конференцию, я напрашивался где-то посидеть, когда он что-то делает. Он мой духовный наставник. Я этого искал. Я не звонил ему однажды, он не смог. Видишь, до него дозвониться нельзя. Я проводил время с ним. Я не говорю, чтобы вы все мне начали звонить, я не про это говорю. Просто тогда уже это будет сложно. Ну, звоните, но есть очень здесь много наставников и наставниц. Десятое, душепопечение, когда есть особенная трудность. У нас есть многие люди, которые учатся библейскому душепопечению более такому сложному, для более сложных случаев, и они могут помочь. 11-й путь – это конференция, которая у нас есть. В частности, в декабре у нас будет конференция «Не трать свою жизнь напрасно». 3 дня осталось, и когда завершится льготная регистрация, и тогда мы будем просить больше ваших пожертвований на эту конференцию. 12-е – программы подготовки к крещению, к членству, к браку и еще, может быть, какие-то. 13-е – есть мужское, женское, родительское, профессиональное или бизнес-служение, где мы один раз в 3 месяца собираемся, какие-то истины разбираем, как применить в своей жизни. 14-е – у нас есть христианские семьи в церкви. Если ваша семья полностью христианская, и муж, и жена – это место, где вы можете учиться. Есть ли у вас такие отношения, когда вы наставляете друг друга? Это место, это удивительная школа близкого ежедневного наставничества, может быть. 14 пунктов. Сколько из них являются вашими путями, по которым вы идете? Я не говорю, что нужно все. Будьте мудрыми, подумайте. Точно нужно богослужение, точно нужна домашняя группа. Это точно. Если вы не в домашней группе, начинайте с этого. Но тут многие вещи друг другу не противоречат. Пусть Бог благословит нас. Я не хотел никого опечалить. Мне как-то показалось, я был немного строг. Но я не лично против вас строг. То есть я и к себе это применяю. Давайте любить истину больше. Это нас благословит. Это будет очень хорошо. Давайте мы помолимся. Господи, спасибо Тебе. Я как проповедник Тебе говорю спасибо, что если я, может быть, прозвучал как-то строго. то я знаю, Господь, Ты можешь сбалансировать, и Дух Твой Святой может окутать миром и благодатью сердце. Сделай это, пожалуйста, Господь. И мы хотим любить истину больше. Это действительно лучше, чем вся жизнь. Там и благодать, там и милосердие, там Твоя любовь, там мы пьем из сладостных источников небесных, там мы наслаждаемся своей вечной жизнью, как бы сквозь толщу времени смотрим вперед. Там мы можем поужинать, Господь, с Тобой, полежать у груди Твоей за столом. Мы можем поплакаться Тебе, мы можем погоревать с Тобой. Истина – это тот дом, или та пещера, или то место, где мы можем просто побыть с Тобой, можем увидеть Тебя, Ты можешь наставлять нас. Господи, когда мы сейчас будем петь, это истина, которая возвещается, которой мы молимся Тебе. Это удивительная благодать для нас. Помоги нам полюбить истину больше, Господи. Помоги полюбить Тебя больше. Пусть в этом прославится имя Твое, Господь. И помоги нашей церкви быть людьми, быть группой, любящий Твое Слово. Мы были бы очень счастливы, если бы нашу церковь кто-то мог характеризовать: там рабы книги. Без Тебя это невозможно, мы веруем, но помоги нашему неверию, помоги принять и решение, и соверши это, Господи, излей свою благодать.